Мы идем дальше. Да, мы там начали, в прошлый раз мы говорили о Торе, начали вот это вот Непсихаем, да, вопрос Шардалит, да, что это не идея Шельтора. Но мы там начали какие-то вступительные темы и на самом деле задали разные, много разных вопросов, не дали ответы на них. Только немножко что-то мы там ответили. А так, в принципе, не дали, сейчас пытаемся это как-то исправить это дело или как дополнить это дело. В принципе, в чем там мы сказали, если вы помните, мы сказали, что то, ну, первое то, что мы сказали, куча берихова райта хаду, так мы сказали, что Тора Всевышний, куча бериху, кадош баруху, Всевышний, в Тора и Тора это одно. И это вопрос. Почему вопрос? Потому что то, что мы видим перед собой Тору, мы не знаем, как это... Да, значит, куча бариху и рай тахады, значит, кадош баруху и Тора это одно. Так мы сказали, как это? Всевышний Тора это одно, одно, одно целое. Так мы сказали, не объяснили эту вещь, как это работает, с одной стороны. С другой стороны, мы сказали, кадош баруху это бесконечность. Что такое Всевышний? Это бесконечность. А Тора, она у нас дает в каких-то словах. А как же понять вот эту вещь, что Тора это, и Кадош Баруху это одно и то же. С другой стороны, Всевышний это бесконечность, а Тора это слова, слова не конечные. И мы начали там что-то разбирать с понятием слова, но сейчас попытаемся вот войти в эту тему больше. Да, и первое то, что мы сказали, когда про Всевышнего, что Всевышний это бесконечность, мы не говорим о той бесконечности, которая принята в мире понимать как бесконечность, как сказали там бесконечное количество конечных объектов, скажем, пространстве. Говорят, что такое бесконечность? Бесконечное количество конечных отрезков. Во-первых, конечные объекты, сколько бы их ни было, они не могут создать бесконечность. Это противоречие, это не, полностью не любое количество конечных объектов, это ноль по сравнению с бесконечностью. Сколько бы их ни было. Невозможно, это как бы фантазии рисуют люди себе вот такую вещь. Почему человек может фантазии это нарисовать, это тоже вопрос. Да? На самом деле... По всей видимости, да, это тоже вопрос, почему вдруг, как вдруг люди пришли к понятию бесконечности, где они его видели, где они видели бесконечность в мире, где в бесконечности мы видим, где в мире мы видим бесконечность. Нет такого понятия. Как же люди приходят, пришли к этому понятию? На самом деле, в чем здесь суть? А человек ощущает внутри себя понятие бесконечности, потому что его душа относится к миру бесконечности. И когда он смотрит на мир, он хочет найти в нем тоже вот это вот свое ощущение каким-то образом оправдать и показать на мире. И начинает фантазировать разные вещи. То есть понятие бесконечности человек не придумал. То есть он нигде это не увидел, нигде это не выучил. Он не выучил это из окружающего мира. Нет в окружающем мире бесконечности. Мы не видим ее. Мы предполагаем и предполагаем, но для того, чтобы предположить, надо сначала иметь представление, что такое может быть. Да, и поэтому ясно, что понятие бесконечности, да, это у человека оно есть. Когда он родился, оно есть. Он родился с этим понятием. Тоже мы вот где-то там объясняем вот эту идею, как человеческое знание, как оно построено и так далее. Не будем сейчас в это входить. Во всяком случае, это человек с этим рождается. И когда человек, поскольку он это ощущает, он не знает, что это такое, но он ощущает это понятие и хочет увидеть это в мире, и начинает придумывать разные вещи. Вот здесь он начинает фантазировать. И одна из вещей, что это бесконечная последовательность конечных объектов. Мы сказали так, что если мы говорим о бесконечности в пространстве, как оно должно было бы быть, если бы мы говорили бы о пространстве, то это немного отрезков. бесконечных, которые, да, непоследовательность бесконечных конечных отрезков. Это одна точка. Это не много точек, это только одна точка, но у которой нет конца, которая нигде не заканчивается. То есть бесконечность в пространстве, по сути, это не много точек, а одна точка, которой нет конца. Бесконечность во времени, то, что мы называем вечность, это не много секунд или мгновений, бесконечное количество мгновений. Нет, это одно мгновение, которое никогда не заканчивается. Ясно, мы просто перевели это на язык наших понятий, вот то, что в нашем мире мы пользуемся. На самом деле в пространстве нет бесконечности, и во времени тоже, в том времени, которое мы говорим, там тоже нет понятия бесконечности, а мы эти понятия берем из другой области, в духовной действительности, там есть понятие бесконечности. Только обратно, когда мы говорим о самой бесконечности, мы не имеем в виду, да, когда мы говорим о бесконечности, когда мы говорим о бесконечности, мы говорим только о бесконечности не в нашем мире, а в духовной действительности. И это и эта идея, как мы это объяснили, у нас нет, мы не можем постигнуть бесконечность. Чтобы говорить о бесконечности, как мы говорим, посредством слов, посредством наших понятий в разуме. Разум, он само понятие ограничено. Всем нам понятно, что человек, он ограничен, и его разум ограничен. И когда мы хотим понять бесконечность, что значит понять ее? Вместить это понятие внутрь своего разума. Как вмещаются понятия внутрь своего разума? Как у нас какое-то знание вмещается в разум? Как? Посредством определений. Мы даем определение чему-либо. У нас нет другого пути мышления. Я вот вижу что-то, не знаю, что это такое. Так я не знаю. Когда я хочу что-то знать, ну скажи мне, что это такое? Чтобы знать это, я должен это уметь объяснить. Объяснить это значит дать определение, значит поставить его в рамки каких-то понятий, которых я знаю. У меня есть какие-то понятия. Посредством этих понятий я объясняю что-либо. Вот эти понятия, они ограничены, конечные. Все понятия, которыми мы пользуемся, они конечны. Поэтому и разум, он конечен. Поэтому нет никакой возможности вместить понятие бесконечности в разум человека. В этом смысле, что я знаю, что это такое. Я знаю, что такое машина, я знаю, что такое звезды, скажем, какие-то. Не все знаю, что-то знаю, но я могу определить, что я знаю. То, что я не могу определить, то есть охватить своим разумом, я не могу это знать. Это понятно. Поэтому, когда мы говорим о бесконечности, мы никогда не говорим в положительных понятиях. Мы это не раз говорили. Мы говорим в отрицательных понятиях всегда. То есть мы не говорим, что такое бесконечность. Мы говорим, что не есть бесконечность, как в данном случае, да, то те понятия, которые в мире приняты за бесконечность, мы говорим, что это не является бесконечностью. А что мы, а как мы определяем бесконечность? Мы говорим, бесконечность – это то, что нет конца, то, что нет границ. Это полное совершенство. Нет конца, нет границ. То есть мы не говорим, что это такое, мы говорим, что нет в нем, да, нет ограничений. Или же мы говорим, нет ограничений, это бесконечность. Или же мы говорим, что это полное совершенство. Почему полное совершенство? Во-первых, что такое совершенство? Вроде бы положительное определение. Это тоже не так. Потому что и полное совершенство мы не знаем, что такое. А что значит полное совершенство? Имеется в виду отсутствие недостатков. Отсутствие недостатков – это полное совершенство. А недостатки мы знаем, что это такое. Да, он не ограничен. Принцип понятия недостатка всегда связан с понятием ограниченности определенной. Поэтому это, в принципе, то же самое, то, что мы сказали до этого, что это нет ограничений. Это идея бесконечности. Это понятие в нашем мире не присутствует, не существует, нет его. Но у нас есть осознание внутри человека, что должна быть такая вещь. Иначе мы приходим к проблемам логическим, кто как скажет, да, когда мы смотрим на мир, а что за миром, а что за ним, а что звезды, а за звездами еще звезды, а за ними что? Вот эта проблема в нашем понимании, она, конечно же, есть. Почему она есть? Потому что внутри себя мы осознаем, что что-то должно быть бесконечно. Но что именно мы не знаем? И тогда пытаемся нарисовать эту бесконечность в мире природы различными теориями, там, бесконечная последовательность и так далее, да, бесконечное количество звезд, бесконечно все и так далее. На самом деле мир, он конечен. И мы объяснили, как может быть мир конечен. С одной стороны, мир конечен, а с другой стороны, мы не можем дойти до конца. Мы никогда не дойдем до конца. Почему? Потому что Всевышний создал мир таким образом, чтобы не хотел, чтобы мы видели конечность, бесконечность. Ну, то есть мы не можем ее видеть, но чтобы у нас не появилась как бы проблема, что как бы, мы доходим до какой-то границы, и дальше этой границы не видим. А что за границей? Нет границы, мы никогда не дойдем до границы. Почему? Потому что, скажем, звезды, за звездами всегда увидим звезды. Не потому, что они там есть, а потому что, когда я начинаю смотреть больше, дальше, строить телескоп более сильный, то Создатель создает мне картинку звезд других. А когда я и строю телескоп еще больше, он создает картинку этих звезд других. Их на самом деле нет и там не было, и сейчас их в принципе нет. Ну не принципиально, но картинку-то мы видим. И каждый раз создает эти вот картинку новую. Теперь сколько это может быть? Не может быть бесконечно. Почему? Потому что мы не сможем строить эти телескопы бесконечно. У нас ограниченная способность видеть. Мы не сможем видеть постоянно. Поэтому и мы никогда не дойдем до конца. Не потому что мир бесконечен, а потому что мы конечны в своем познании. И мы не можем идти в познание бесконечное количество шагов каждый раз. А в каждом из этих шагов, которые мы делаем, чтобы узнать, что находится за границей, мы сталкиваемся с другой границей. Что это граница? Еще одна картинка мироздания. С точки зрения Создателя нет проблемы создавать картинки. Мы вот эту вот деталь не очень там разъяснили в прошлый раз, сейчас мы это как бы немножко разъясняем. Но пойдем дальше. Но с другой стороны мы говорим, что, да, что Тора – это... Тора это связано, это Всевышний, так мы сказали. Тора и Всевышний одно. То есть Всевышний это бесконечность, значит Тора бесконечность. Как? Где? Где в Торе мы сталкиваемся с бесконечностью? И здесь мы в прошлый раз начали это разбирать. Но не закончили эту вещь. То есть, как мы сказали, что значит в Торе? В Торе мы приходим, что у нас там есть? Она состоит из слов, правильно? И слов, слова построены, мы это разбирали, как построено слово на языке Торы. Оно несет слово само по себе, как мы это сказали, не буду сейчас подробно разбирать то, что мы говорили в прошлый раз. Но слово это сосуд, как мы сказали, кли, сосуд для мысли. Правильно, так же мы сказали, что когда мы рассказываем, мы пользуемся словами, для чего? Чтобы передать мысль. Один человек передает другому человеку мысли, хочет, то есть у человека есть мысль, мысль находится в голове, кто скажет, не прям в душе. Мысль, она не находится в теле, ее невозможно как-то по трубочке передать. А как передать? Один человек что-то знает, конечно, какая-то мысль, он хочет передать другому. Каким образом он ее передает? Посредством слова. То есть слово, оно включает в себя... Слово, другими словами, это сосуд, посредством которого передается мысль от одного человека к другому. Это удивительная вещь сама по себе, идея слова. Поэтому человек говорит, что чем человек отличается от животного, как мы говорим, «Думем, цумех, хай, умидабер». Мы так разделяем это. «Думем» – это не живое, «цумех» – это растительное, «Хай» – это живое, и четвертый уровень, как мы его назвали, «Медабер», «Медабер» – говорящий. Не сказали «человек», не сказали ничего, что сказали? «Говорящий». Как разделяются эти уровни как бы существования, да, уровни действительности в мире? Неживое, растительное, животное, живое, мы называем «хай» – живое, в смысле имеется в виду животное, и медабер, разговаривающий, человек, разговаривающий. Животное не может разговаривать. Оно может что-то, какие-то эмоции передавать, еще что-нибудь. Может, делать намеки различные, может быть, да, скажем, что есть какая-то мысль, наверное, есть какие-то понятия, проблески мысли, может быть, кто-то что-то скажет, но в основном это посредством эмоций. А человек, у него есть мысль, и он ее может передать посредством слова. Откуда мы знаем это, как можно в слово ввести внутрь смысл? И мы это объясняли в прошлый раз подробно, что есть буква, есть тагим, тагим это в Торе зарисованы буквы, над буквой есть такие коронки. Не будем объяснять суть тагим, а в принципе в прошлый раз мы что-то объясняли там. Потом есть никуд, никуд это то, что соединяет между буквами, да, то есть, ну, как огласовка, огласовка в обычных языках это гласные буквы, и тамим. Таамим – это идея интонации произношения предложения, пасука в Торе. Что, по сути, это принцип соединения слов в предложении, чтобы понять смысл. Значит, чтобы понять идею. То есть мы соединяем буквы посредством никудот, огласовки, и получаем смысл слова. Что если мы не будем знать эту огласовку, в Торе огласовка не записана, она передается устно. Если мы неправильно делаем эти огласовки, то тогда может смысл слова быть другой. Но посредством того, что мы передаем это правильно, то получается, что тогда мы получаем смысл слова. Но смысл слова – это смысл слова. Мы же хотим понять мысль его. Тогда, то есть, как бы смысл слова – это уже в каком-то смысле мысль, часть мысли, кусочек мысли. Но для того, чтобы понять идею, то, что мне хочет сказать человек, я должен соединить слова между собой. Если, ну, на самом простом примитивном уровне – это идея знаков препинания. Ну, в обычных языках нет там много знаков препинания, так это запятая, там еще что-то. Но а на языке Торы – это сложная система. То есть она не просто разделяет, как там скажем, запятая, есть такое понятие тоже. Оно также соединяет некоторые слова или разделяет некоторые слова. Есть различные уровни соединения и уровни разделения и так далее. Кто-то хочет учить это дело. И оно выражается в интонации, в общем-то. Многие на языках других обычно этого нет, но есть понятие интонации, не пользуются интонацией, то есть как бы одно и то же предложение можно сказать с разной интонацией, тогда будет другой смысл. Да? Мы это встречаем часто, это понятие, да? Что интонация может поменять смысл слова, смысл идеи. И вот теперь и так это передается идея. На самом деле мы придем спросим, хорошо, мы соединяем слова, чтобы получить идею. Мы соединяем буквы, чтобы получить смысл слова. Идея состоит из соединения смысла слова. Там уже не соединяются слова, как это, а смысл слова, да? Это. Теперь, но как мы из букв получаем смысл слова? Соединяем буквы, получаем смысл слова. Мы объяснили тогда, что у нас в Торе значение каждого слова, оно передается по традиции. То есть Моше, когда получал Тору, и в принципе еще до этого, ну, скажем так, Моше, когда получил Тору, он на каждое слово получил объяснение, то есть смысл его. От кого? От Создателя. Из бесконечности. Так, ну, пока мы, в всяком случае, сейчас так это скажем, надо понять это больше, что это значит. Но на самом деле мы сказали, что смысл слова, он, кроме того, устного смысл, который мы имеем вот в этом, да, кроме устного смысла, который у нас передается по устной традиции, как бы, что мы знаем, это смысл слова. Кроме этого, или в большей мере, это всего лишь вот эта устная традиция, это некоторая, не совсем устная традиция, в смысле, вот тот простой смысл слов, который передается устной традиции, это всего лишь некоторая часть смысла. На самом деле есть другие, не другие смыслы, а более глубокие смыслы в каждом слове. В каждом слове есть смысл, который мы знаем, вот и пользуемся им. Кроме этого, есть смысл смысла, и смысл смысла, и глубже, и глубже. Так что тогда мы можем каждый раз получать другую информацию из того же предложения, или из того же слова, или из того же предложения. Это удивительная вещь сама по себе, поэтому связано с понятием мидрашим. Оно, в принципе, тоже приводится в устной торе, ну, в передаче, что обучаем там разные идеи мидрашим и так далее. Но на самом деле, более того, смысл слова можно построить из смысла букв. У каждой буквы есть свой смысл, который приводится, скажем, в Талмуде, Масехет Шаббат, приводит смысл каждой буквы. Смысл буквы – это не такая вещь, как принято в мире. Ну, я не знаю, как это смысл. Смысл, он обычно очень глубокий и непростой, такой философского направления, там, да, что смысл каждой буквы, кто хочет, посмотрит. И где-то я привожу в лекциях эту вот разбор всех этих идей. И тогда получается, что смысл букв, и соединяя смысл букв, и есть правило, каким образом мы соединяем смысл букв, мы получаем смысл слова. Это удивительная вещь. Мы слова знаем сами, смысл слов мы знаем, как бы вот то, что мы знаем обычно. Но когда мы вдруг, кто вот посмотрит на это, как из букв получается слово, смысл слова, и оно вот как раз то, что мы принимаем, мы пользуемся им, мы не знаем, как его получили. Но когда вдруг кто-то увидит, как из смысла букв получается смысл слова, удивительная вещь. Это поразительно, человек приходит это. Да. Некоторые примеры мы приводим вот в той самой лекции, да, в тех лекциях, которые о святом языке. У меня есть там о святом языке лекции и так далее. Там это несколько лекций, там это разбираем. Но на самом деле придет кто-то спросит, а как же смысл буквы, откуда мы взяли? Ну, на самом деле, мы тоже это объяснили. Буква на языке Торы – это не те буквы, которыми мы пользуемся обычно, да, как бы то, что мы пользуемся, это как бы упрощение. А на самом деле буквы, кто посмотрит, как они записаны в Торе, да, там, в тексте Торы, в смысле, на коже, то, что написано на коже, на клав кожи, не знаю, как-то, свитки Торы. То, что написано в свитках Торы, это не совсем тот текст, которым мы обычно пользуемся. Там каждая буква, она, это рисунок определенный. Не так, как у нас вот. И она, каждая буква, она комбинированная. Что значит комбинированная? Обычно буквы, они состоят из других букв. Соединение различных букв и так далее. И там кто посмотрит, алиф это вав посередине, ют сверху, ют снизу. Но это алиф. Есть другие алиф, которыми мы не пользуемся, что да, там в разных глубоких книгах приводятся другие понятия алиф, у них другой смысл, другое построение. Там внизу не алиф, скажем, а далит, есть еще что-то перевернутое, да? И так далее. Каждая буква, кто посмотрит, она построена. Мы тоже это приводим, все эти буквы, и как они строят, кто захочет посмотреть это. Теперь, а как же, ну ладно, она комбинирована, а что это значит? И, что в конечном результате каждая буква построена из некоторой последовательности точек и палочек, что это ют, точка это ют, палочка это вал. То есть, в принципе, все буквы построены из двух этих букв. Из ют и вав, потому что остальные буквы, они комбинированы вот из этих или из других букв, которые сами по себе комбинированы из этого. И тогда, а что такое палочка ют? Палочка ют, то есть точка и палочка, что они показывают? Точка – это идея сокращения, а палочка – это идея расширения. Кто-то так это, ну, скажем так, да, там есть более глубокий смысл в этом деле. Теперь, и тогда определенная последовательность, определенный рисунок, который показывает на систему сокращений и расширений, он в принципе дает нам смысл буквы. Но вот это знание прям в полной мере у нас нет. То есть мы не можем это сделать, потому что это выше нашего разума. Вот эта идея получение смысла буквы и даже смысла буквы, вся эта идея получения смысла, даже соединение, получение смысла слова из букв, это тоже выше нашего разума. Мы, конечно, есть разные примеры, мы можем показать и так далее, но в полной мере пользоваться таким образом мы не можем. Поэтому у нас есть устная Тора, которая дает нам уже смысл. То есть тот, кто дал Тору, он же дает, также устно передал нам смысл слов. И мы всегда начинаем со смысла слова. То есть буквами мы делаем чтение, и слышим, произносим, и слышим слово. Но слово мы уже услышали устно, и поэтому его узнали. На самом деле оно заложено, вот там очень глубокая идея, вот в этом построении слов и построении каждой буквы. На самом деле, значит, каждая буква, она построена из этих юда и вава, но сам вав, он тоже в конце концов юд. То есть это юд, который расширенный, удлиненный. Получается, что вав, он тоже выходит из юд. Получается, юд из юда все выходит. Весь язык. Что такое юд? Это точка. На что показывает нам точка? Мы сказали сокращение, но когда мы это вот в разных построениях букв. Но на самом деле точка показывает нам на бесконечность. То есть вся эта идея выходит из бесконечности в конечном результате, что сначала выходит точка, а из нее выходит все остальное. Из бесконечности выходит точка, что точка – это минимальное понятие сокращения. Да, как это? То есть весь мир, как мы говорим, он это точка, да, внутри которой сначала возникла эта точка бесконечности, внутри которой возникли все миры, да, и так далее. Значит, надо как-то тоже войти в эти понятия, но мы сейчас не будем в это входить. Но в принципе эта идея как бы понятна. Вот таким образом мы получаем слово. И тогда на самом деле получается, что может быть, что кто-то дает мне какое-то слово, мы не знаем его смысл. Тогда мы можем, тот, кто знает это знание, то обладает этим знанием, в наше время не можем это в полной мере делать. Немножко можем, немножко некоторые вещи делать, можно посмотреть. Но так в полной мере, конечно, не можем. И в любом случае, что тогда как бы можно получить смысл слова из букв, без того, чтобы ты знаешь его устно. Или же, скажем, что это значит? У меня есть какая-то идея, которую хочу высказать каким-то словом. Нет слова. По сути, в корне вещей я мог бы построить это слово посредством букв. Что, да, вот выбрать те буквы, ту последовательность букв, которая вот показывает на то понятие, которое я хочу, на тот смысл, который хочу. Но это обратно значит законы и вот все эти понятия построения букв и так далее. И это в принципе, мы видим. Что это значит? Во всех этих понятиях, что мы наблюдаем? Есть как бы какой-то рисунок, какое-то отображение, и внутри него есть какой-то смысл. Даже вот та точка, она несет внутри себя смысл. То есть та самая точка, она тоже есть сосуд для мысли. Потому что что несет? Смысл. Что такое смысл? Это идея мысли. Пусть на самом низком уровне, да, потому что мысль большое понятие, что такое мысль. И оно, значит, несет в себе какое-то, то есть получается, что слово – это сосуд, в который вмещает мысль. И поэтому человек один может передать другому человеку свою мысль, которая находится не внутри его сознания. Нет другой возможности передать. Человек может пользоваться другими понятиями, скажем, там, знаками, там, показывать что-то рукой, показывать ногой, делать разные знаки. Но это он не может в полной мере это передать, а только вот немножко, да, какие-то намеки делать, такие, нет возможности, простых вещей какие-то можно, но не нужно передать полноценную мысль посредством там пальцев или чего-либо знака. Ну, если только пальцы тоже используют как буквы и так далее, но обратно мы входим в то же понятие. Теперь, получается, это значит, да, слово несет в себе смысл. Сосуд для смысла, так мы сказали. Теперь и несколько слов, посук, предложение, оно несет идею, которая строится из смысла слов. Несет идею. И тогда так мы передаем знание. Получается, что Тора нам дает некоторое знание в словах. Но с другой стороны, слова в конце концов они конечны. Знание внутри слов. Что это такое? Каждый человек, который немножко понимает, знает, ну, скажем так, каждый человек понимает, что то, что он хочет передать словами, он не может передать словами свою мысль в полной мере. Что-то может, он дает, в принципе, это идея проекции, да? Передает какое-то отображение мысли. На самом деле это принцип устной Торы, обучение устно. Почему Тора передается устно? Почему с самого начала не записали Талмуд, скажем? Талмуд передавался устно, только впоследствии, когда люди стали забывать, он был записан. И в тот момент, что он был записан, было потеряно знание, в большей мере, так это сказано. Почему? Потому что на самом деле передача знания, оно должно быть устно, от учителя к ученику, только так. Почему? Потому что слова, они конечные объекты. И я не могу, я правильно передаю мысль посредством слова, но мысль, она многогранна, а слово не может охватить всю эту многогранность. И передает только часть. И это мы видим очень хорошо, что кто-то что-то сказал, а другой понял совсем другое. И тогда он говорит, нет, не это я имел в виду другое. И теми же самыми словами. Иной раз интонацию можно изменить смысл, да, можно понять по-другому. Поэтому, когда учитель хочет передать знания ученику, недостаточно написать книгу, чтобы он ее прочитал, записку, чтобы он ее прочитал. Нет, он должен быть, один на один, смотреть ему в глаза. Так учитель передает знания. Почему? Он хочет ему передать мысль, но он делает это словами. Слова, они конечны, они не могут включить в себя всю мысль. А он хочет передать всю мысль. Каким образом? То есть он, в принципе, у этого ученика есть своя мысль. И он может, вот ту мысль, которую мыслит сейчас учитель, может постигнуть, понять тот самый ученик тоже. Только посредством слов я должен ему сказать, что я имею в виду, какую мысль я имею в виду. Это то, что он хочет. И когда он объясняет урок и смотрит в глаза ученику, и как бы спрашивает, да, смотрит на его реакцию, что он понял, что он не понял, и когда он видит, что ученик понял неправильно, он повторяет, он изменяет, он говорит заново и так далее много раз, пока он не почувствует, что то, что его ученик понял его мысль по-настоящему полностью, а не только вот какую-то часть, какое-то отображение или нет. Потому что как проекция, когда тот нарисовал проекцию какого-то объекта, скажем, на бумаге, и мы хотим спросить, что он, скажем, круг, нарисовал круг на бумаге. Можно спросить, что он нарисовал? Кто-то скажет круг, кто-то скажет основание цилиндра, кто-то скажет, это конус. То есть, когда мы хотим восстановить то, что написано, чтобы понять то, что написано, мы как бы хотим восстановить то, что не отображено на рисунке. И как из проекции я могу сделать много разных вещей. Могу понять так, могу понять так, могу понять так. Поэтому необходимо, чтобы знание было передано в полной мере. Это только устно. Это когда учитель смотрит в глаза ученику и передает ему эту мысль, и, значит, беспокоится о том, чтобы тот понял именно то, что он имеет в виду, а не то, что можно понять из слов. Получается, слова тоже ограниченные как бы знаки, которые передают мысль, но в ограниченной форме, не в полной. Поэтому недостаточно только слова, чтобы передать мысль. Нужно, учитель должен устно быть вместе с учеником. Только так. Поэтому Тора всегда передается устно. Даже сегодня, когда есть книги, записано, в тот момент, что Талмуд был записан, это перестало быть как бы вот... Что это значит, Талмуд был записан? Были записаны все вот эти, да, обсуждения и так далее, которые происходили до этого устно. Теперь кто-то читает, он их тоже может понять по-другому. И нужен учитель, который объяснит, в чем смысл этой записи. То есть уже получается, что до этого была Тора письменная, а устная Тора объясняла и доносила до ученика идею письменной Торы. приходит, мы записали Талмуд. В тот момент, что записали Талмуд, как бы Талмуд стал письменной Торой. Теперь надо объяснять, что имеет в виду Талмуд. И так далее, и так далее. И так оно проходит до сегодняшнего времени. Поэтому да, изучение Тора, оно всегда идет устно. Все остальные это как бы вспомогательные вот, записи и так далее, вспомогательные это, инструменты для того, чтобы вот, не забыть, чтобы было, да, чтобы было как-то, какая-то возможность учить это. Это то, что мы сказали. Теперь, ладно, теперь Тора-то записана словами, и даже слова правильно несут в себе мысли. Мысль сама по себе, как мы сказали, многогранна, это каждый человек понимает. Его мысль, мысль человека, мы пока говорим о мысли человека, что ее даже невозможно в полной мере ввести. Даже мысль человека, что человек он сам ограничен, и разум его ограничен, и мысль его ограничена, но тем не менее ее невозможно вместить в слова. А как же тогда мы говорим, что Тора, она относится к самому Создателю, что Создатель – это бесконечность. Как же Тора связана с бесконечностью? Если мы пойдем дальше, мы поймем здесь такую вещь, что посредством вот этого учения Торы, скажем, письменно и устно, и вот посредством слов, посредством устной передачи, мы понимаем идею. Ту самую мысль, которую учитель хотел передать, которую он получил от своего учителя, который получил от своего, который получил от Моше, который получил от Создателя. И вот эту мысль он хочет ему передать. И вот человек получил эту мысль. Хорошо, что это значит? Я знаю идею. Что такое идея в нашем сознании? Что такое мысль в нашем сознании? Это же тоже некоторая система определений внутри нас. Потому что как мы понимаем, как мы сказали? Чтобы что-то понять, я не говорю сейчас о том, как передать. Говорю о том, что, как понять. Понять что-либо мы понимаем как? Когда мы сравниваем с чем-то. Вот это как это как то. Вот с этой стороны он такой, а с другой стороны другой. У этого есть такая сторона, другая сторона, третья. То есть когда я даю определение, когда я дал чему-то определение, я знаю. Так я считаю, во всяком случае, я себя считаю, я понимаю, о чем я говорю. А если я не дал определения, то я не знаю. Я вижу что-то и не знаю, что это. Когда я начинаю его как-то определять, обычно через какие-то понятия, скажем, логические какие-то понятия, каждое логическое понятие, оно конечно. Оно какая-то часть, какая-то граница, это в принципе границы. То есть получается, чтобы понять то, что я не понимаю, я ставлю это непонимаемое в какие-то рамки, в какие-то границы. Понятно, что сразу же я уже не охватываю всю мысль, всю идею, идею, скажем, да, знание, то знание, с которым я сталкиваюсь. Я не могу его охватить полностью. Мой разум, я не говорю сейчас о передаче, это другая вещь. А о том, что она есть сознание, я хочу понять что-то. Вот сознание, я узнал, у меня появилось. Вдруг, допустим, мне открылось какое-то знание. Я не знаю, что это такое. Чтобы что-то из этого знать, я должен как-то это определить. Как-то, как оно попало в мое сознание, отдельный разговор. Но чтобы его, я должен его определить. В тот момент, и тогда я понимаю, вот в тот момент, что я это определил, я в принципе сократил это знание. Я сделал снова проекцию на него, как мы здесь слово делаем, это проекция на мысль человека, точно так же мысль человека – это проекция на то знание, которое он хочет понять. Теперь он говорит, вот я это знаю, это знаю, это знаю. На самом деле это не само знание, а только, вот, назовем это проекция, какое-то отображение того знания. Почему? Потому что наш разум, он ограничен, это определенное, это то, что он способен видеть только то, что находится в границах. Мы всегда видим только границы. Наш мир такой, как я говорю, да, мы в прошлый раз разбирали эту вещь. Теперь, но в конце концов ко мне приходит какое-то знание, мой разум, откуда оно приходит. И вот оттуда, откуда оно приходит, оно не ограничено. То есть в моем разуме я могу охватить только то, только какую-то часть знания. Но само знание, оно не ограничено. Я не говорю о знании мира. Не говорю о знании то, что есть в мире, принято у людей считать. когда люди там изучают различные вещи, тоже есть понятие знания. Да, там, там науки или еще где-то, философии и прочее. Скажем, философия это отдельная тема, но в разных науках и так далее. Это знание о окружающем мире. Знание о окружающем мире, оно конечно, потому что окружающий мир конечен. Поэтому о нем мы вообще не говорим. Мы говорим о другом знании. В каком-то смысле философские понятия, они как-то касаются этого знания, только обычно мира, философии мира, в мире не, у них нет настоящего знания, поэтому как-то они пытаются тоже к этому подойти и спрашивают разные вопросы, что такое добро, что такое зло. Кто-то может определить, сказать мне, что такое добро, что такое зло, дать определение этому. Что такое бесконечность обратно, как мы говорим. Что такое справедливость, что такое, я не знаю, это вот хотя бы вот в этих понятиях. Это, хотя эти сами понятия только окончание того знания, которое находится вне нас. Получается, что у нас есть разум, он хочет постигнуть знание, которое находится вне разума, над разумом. Что он не может его охватить, потому что там оно бесконечно, то есть там оно, как это, вне тех границ, которые, вот, которые способен разум получить. И тогда, и, но он что-то схватывает. Вот это что-то, это то, что он может схватить, не более того. Но само знание, оно, назовем его там бесконечным, сейчас коснемся этого понятия, она как бы относится к понятию бесконечности, во всяком случае относительно нас, то есть вне границ, которых... которыми орудует наш разум, и оно там есть, да, вне нашего разума. Теперь, когда мы сказали, мы читаем Тору, что происходит? Тора – это передает мысль, слово – это сосуд для мысли. Предложение, я понял идею, которую мне хотели передать, правильно, из Торы, я прочитал Тору и понял ту самую идею. Идея, которую я понял – это то, что находится в моем сознании, в моем разуме. Но она всего лишь отображение того знания, которое находится вне моего разума. И вот это называется Торой. Вот то, что находится, как это, что находится вне разума человека, что оно приходит внутрь разума человека в какой-то ограниченной оболочке, в каком-то... Оттуда она приходит в слова, в еще большей ограниченности, и оттуда записывается на бумаге и так далее, или там кто-то как-то это читает на клапе, и тогда получается, что вроде бы я перед собой вижу конечные слова. Это же конечная вся вещь. Да, там, как вдруг оно относится к бесконечности? Но на самом деле слова неправильно, конечно, рисунки, но они несут в себе смысл, мы это сказали. Это смысл уже относится к мысли, он тоже конечный. Но когда человек понимает идею, оно, эта мысль переходит в сознание как идея, как осознание чего-то знания, какого-то знания. Не, слово – это смысл какого-то понятия. Когда мы переводим предложение, читаем тему какую-то, разбираем, у нас появляется понимание, осознание какой-то теории, какого-то представления, какого-то знания. Но это знание тоже всего лишь отображение знания, которое находится вне разума человека, над разумом, то, что мы не можем постигнуть. И все это, как бы Создатель дал нам Тору вот в этих буквах, для того, чтобы передать то самое знание. Только мы схватываем только в своем сознании какую-то вот область этого. Тогда вот сейчас можно как-то начать понимать, каким образом понятие Торы связано с бесконечностью. Да? И потому что выше мира сознания человека, там, правда, еще есть много разных миров выше, что все мироздание, как мы сказали, это мир мысли. Только мир мысли, нашей человеческой мысли, он очень низко заканчивается, мы дальше не можем войти. А над человеческим миром мысли находится мир мудрости. Это мысль более глубокого порядка. Поэтому мы не называем, как мы говорили не раз, мы всегда это напоминаем, что мы не называем это миром мысли и мыслью вне, потому что чтобы человек не ошибся. Потому что он может подумать, когда мы назовем то, что находится вне разума человека, мыслью или даже знанием, то он сразу начнет делать параллель с человеком, как у человека работает мышц, как и сразу нарисует себе некоторое вот как бы модель этого дела, что на самом деле это не так, это намного больше, намного выше этого, вне наших понятий. Поэтому нельзя сравнивать. Поэтому этом мире, и в этот мир называют по-другому, называют духовность. Руханиют. Уляма Рухани, кто это, да, на русском так это придумали такое термин. Духовная действительность. Духовная действительность, но в принципе суть его, корень его это мысли, это как бы находится в мире мысли. Только там мысль Создателя. А мы это, в самом низу как бы находится наш мир природы. Но он тоже относится к миру мысли, мы не один раз говорили, что на самом деле это картинка в сознании человека, которая строится на основе информации, которая приходит из глаз. Но на самом деле оно, мы не видим мир вокруг нас, мы видим картинку в своем сознании, но думаем, что это мир вокруг нас. Правильно, неправильно, нужно, не нужно, это на самом деле способ, каким образом Создатель хотел поместить нас в мир природы. Каким образом можно поместить? Нет природ, нет понятий, мир мысли. Мы говорим в всем мире, реальность настоящая, которая была и которая есть, это мир мысли. Но Создатель хотел нас поместить в мир природы. Как можно поместить в мир природы? Мир природы. Посмотрим на саму природу. Природа тот, кто хочет это проверить, как она работает, как это, что такое природа. Там у меня есть стенка, правильно? Стенка это природа, а то есть к миру природы, правильно? Камень какой-то. Посмотрим, что там находится внутри. Атомы. Ну, ладно, а что находится внутри атомов? То есть он состоит из этого атома на самом деле. Что находится внутри атомов? Где-то там ядро посередине, и вокруг пустота. Там электроны, которые, говорят, они не занимают пространство. Пустота. То есть на самом деле это стенка, которая для меня выглядит как реальность. Это пустота. Почему я ее вижу как реальность? Мы не раз объясняли это. Потому что глаз человека построен таким образом, что он не, тоже несовершенный до конца, и он воспринимает только определенный спектр лучей, как мы говорили, с определенной длиной волны, которая не проходит сквозь эти атомы, отталкивается, отображается, то есть длина волны там где-то соизмерима с размерами атома, и она не проходит сквозь, отображается, создает впечатление у меня в глазу, как будто бы это что-то сплошное. Но на самом деле это пустота. А если посмотреть, который стоит в каких-то там ядрышек на больших расстояниях один от другого. И даже когда мы посмотрим внутрь ядра, что там? Там находится, как это говорят, то, что современные ученые говорят, находятся, да, как-то там элементарные частицы, которые либо исчезают, либо появляются. Обратно мы говорили, исчезают каждое мгновение и появляются заново. Превращаются в энергию, из энергии и так далее. Энергия это уже ничто. На самом деле, если посмотрим внутреннюю энергию, никто не может это сделать. Но если мы видим, посмотрим, там тоже ничего нет, это пустота. То есть получается, что мы видим мир перед собой вроде бы реальный, ощутимый, действительный. Но на самом деле это иллюзия в наших глазах. Потому что наши глаза плохо видят. Если бы мы видели хорошо, как я знаю, как это, да, рентген, или там, наш глаз воспринимал бы лучи на более коротких волнах, как, скажем, рентген и так далее, то они проходили бы сквозь стенку, мы не видели бы это, мы видели бы что-то типа рентгеновского снимка. А если бы еще меньше, то вообще ничего не увидели бы. Пустота, там видели бы темноту и все, больше ничего. То есть лучи не возвращались бы совсем. И так далее. То есть вот то, что мы видим какую-то сплошную стенку, это потому что наш глаз ограничен, он не может смотреть, он не видит хорошо. Именно потому, что мы видим плохо, именно поэтому мы видим мир. А если бы мы видели бы хорошо, мы ничего бы не видели. Интересное вот это понимание, когда мы приходим к этому. Это так оно есть. Мы бы ничего бы не увидели. Но на самом деле, когда мы говорим поистине, весь этот мир, окружающий мир, как бы приходит через глаза к нам. На самом деле, кто сказал, что они вообще приходят через глаза? Кто сказал, что вообще вне мира есть эта стенка? Может быть, кто-то достаточно раздражать нервы в глазу так, чтобы человек подумал, что он видит стенку. И никто не сможет доказать, что это не так. Что есть кто-то раздражается, он видит то, видит другое, видит третье, видит всякие разные вещи вокруг. Получает, а как же это возникло, а как же, а где находится тот самый мир, который мы видим в нашем сознании, в нашей фантазии. То есть Создатель хотел, чтобы мы поместили, чтобы мы оказались в мире природы. Для этого Он создал этот механизм, там вроде бы глаза, раздражение, на самом деле глаз тоже нет, ну как и все остальное, вот хотя бы так, как мы понимаем, и чтобы у нас была возможность как-то, которая приходит нам какая-то информация извне. Откуда извне это вопрос? Мы-то знаем откуда, но не принципиально. Человек не может экспериментом определить, где это находится, что находится вне него. Потому что всякий эксперимент, он проводится только на той самой картинке, которую он видит в своем сознании, не более того. И поэтому и проверить никак невозможно. Но как бы извне человека, к нему каким-то образом приходит какая-то информация, допустим, через глаза или кто как назовет это, и посредством этой информации строится картинка в сознании человека. И она для нас реальна. Это мы ощущаем, как будто бы это мир, который вокруг нас. Так это создал Создатель, чтобы нас поместить в мир природы, то есть в мир, в котором мы находимся, чтобы мы находимся в каком-то мире, где есть много разных объектов вокруг нас и так далее, а есть только мир мысли. Как это может быть? Вот так может быть. Особый хитрый способ. Тем образом создал нам ощущение окружающего мира, поместил нас в этот мир. Но на самом деле и этот мир тоже находится в мысли. Только где эта мысль иллюзии? То есть Создатель создает человеку иллюзию, то есть та самая бесконечность, создает человеку иллюзию окружающего мира для того, чтобы выполнил свою роль, ту роль, которая нам записана в Торе, в той самой Торе, которая относится к бесконечности. То и это понятно. Получается, что есть реальность, единственная реальность, это только мир мысли. Это тоже относительно, потому что относительно бесконечности она тоже не является реальностью. Но не будем сейчас в это входить. Но в принципе, вот та реальность, которую мы видим перед собой, это иллюзия по отношению к самой настоящей реальности, что это наша мысль. Поэтому вещи, когда человек общается с человеком, на уровне мысли, он хочет свою мысль передать, то есть мир реальности, который, да, так, только у него нет прямого контакта с ним, а только через вот ту самую картинку, к которой он приходит. Как мы сказали, откуда я знаю, что человек, с которым я общаюсь, он человек? Может, тоже какая-то картинка. Мы же сказали, правильно, я вижу человека, я не знаю, может, это картинка, а может, это робот какой-то, а может, еще что-то. Как я могу определить? Я смотрю, как он себя ведет. И когда есть человек, у человека есть мысль и тело. Вот тело его, он тоже понимает, что это иллюзия. Но мысль, это относится к миру мысли, это не иллюзия. Когда я смотрю на другого человека, я вижу его тело. Точно так же, как я вижу свое тело, я вижу его тело, и я понимаю, что и то, и другое иллюзия. Но про свое тело-то я знаю, что мне внутри есть мысль, душа. А про другого я не знаю, может, это картинка. Но когда я начинаю с ним как-то общаться и так далее, я вдруг схватываю, если есть внутри него мысль, или нет внутри него мысли. И тогда это человек, а может быть это манекен, а может быть какая-то картинка, а может быть еще что-то, как он двигается, как он себя ведет. Ну как двигаться, можно сегодня сделать роботов, что они двигаются как человек. Ну души внутри нету. Но я могу проверить, если есть у него душа. Ну, может быть, сделать такого робота, что трудно проверить. Но даже если будет очень трудно проверить, это только вопрос, как это проверить. Но вопрос, но суть та же самая. Он человек, я знаю, что общаюсь с человеком, общаюсь с его мыслью, с миром его мысли. Только переход он через телесность, через глаза, через тот мир, иллюзии, которые нам создал Создатель. Через него я контактирую, не могу войти своей мыслью внутрь его мысли. Это нас закрыли. В принципе, это возможно. Это то, что сказано, что после смерти человек будет видеть все там и так далее, и мысли. Сказано, что Создатель, тот, кто находится вне нашего мира, он видит мысли людей. Как можно видеть мысли людей? Видеть мысли людей – это нормально. Ну, в кавычках, естественно. Это то, что мы не видим людей, мысли людей, это ненормально, тоже в кавычках. Почему? Потому что мы оказались в такой ситуации, что для нас закрыли вот эту возможность. Но на самом-то деле у нас есть мысль. И по сути она должна была сконтактировать с мыслью другого. Только нас закрыли в этом мире и поставили в мир иллюзии, тоже в мире мысли. Поэтому мы не можем это так, только через этот мир. Это особая идея создания мира. Это называется сотворить мир. Из ничего. Что значит из ничего? Одна из идей из ничего, что на самом деле весь этот мир, он мир иллюзии. Но он нам ощущается как мир настоящей реальности. Получается, что из ничего мы сделали реальный мир. На самом деле он ничто, а мы его ощущаем как будто бы что-то. Это и называется сделать что-то из ничего. То есть сделать как будто бы реальность из ничего, где там нет такой реальности. Это один из смыслов. Сделать что-то из ничего. Мы несколько смыслов объясняли в этом. Но с этим понятно. Теперь получается, что вот когда мы читаем Тору и понимаем смысл слова, потом смысл идеи, и мы поняли какое-то, мы получили какое-то знание в нашей мысли, но на самом деле это только отображение знания. А вот и корень этого знания, он правильно передавался нам через слова, но на самом-то деле не посредством слов мы только постигаем его, но постигаем внутри своего сознания, а не в буквах как таковых. Да? То есть мы посредством этого понимаем, как бы раскрываем это знание внутри самих себя. Но только в своем разуме, не дальше. Да, в своем разуме какие-то рисунки можем нарисовать, в своем сознании представить, дать какое-то определение, еще что-то. Но на самом деле это только отображение знания. А само знание находится выше нашего разума. И это Тора. И там это понятие бесконечности. То есть это знание, которое Всевышний хотел нам передать в нашем мире иллюзии через слова, через письменную букву. И тогда мы с ним можем столкнуться только вот таким образом. И вот с самим знанием как таковым мы не можем столкнуться. Оно находится выше нашего, а только с каким-то отображением этого. Ну а как можно столкнуться с этим? Мы об этом тоже поговорим. Но в принципе идем дальше. Это мы сказали, да, это идея того, что Тора связана с бесконечностью, как мы сказали, да, как он сказал, это разум Создателя, разум Всевышнего, как это, Сехель Элоки, то, что мы прочитали, да, это мораль приводит, да, в Равдесле приводит из морали, это Сехель Элоки, разум Божественный. Что значит разум Божественный? Разум Божественный, он тот, который выше нашего разума. И он, значит, и это Тора. Это Тора. Все остальное, это только способ приблизиться к этой Торе. К этому знанию. К этому, назовем это знанием, тоже мы все это условно, потому что там это не, там кто-то, если правильнее назвать, называется мир хохмы, мир мудрости. У нас мир, в нашем сознании это мир знания, назовем так. Мы называем знание то, что мы знаем, то есть это в рамках определений. А там выше определений это мир мудрости. То, что невозможно ввести в какие-то рамки определений и так далее. Поэтому и вот, это как бы мир Создателя. Но на самом деле там еще надо разбирать, что есть. Там мы сейчас начнем немножко входить в эту вещь. Теперь мы хотим объяснить второе понятие, которое мы там тоже не разобрали в прошлый раз. Куча Берихова Рай Тахаду. Что это такое? Кадош Бариху, то есть Кадош Баруху Рай, Тора, это Тора, одно. Всевышний и Тора это одно. Так сказано. Так мы это учим. Это как одно? Что значит одно? Сейчас мы пытаемся понять, что такое Всевышний. Ну, мы сказали, скажем по-другому, да, Всевышний это бесконечность, мы говорим, правильно? Бесконечность, которая создала этот мир конечный. И вот эта сама бесконечность, она управляет нашим миром. Он не просто так создал, сотворила, как создала, из чего, каким образом. Ну, об этом тоже можно поговорить в каком-то смысле. Ну, понятно, это так это, да, из чего и как. Но в принципе, в принципе, идея, тоже можно сказать, из чего был создан наш мир? Из чего? Наш мир создан мысли, мы сказали, правильно, человека. Из чего он создается? Из мысли. Да? Внутри мысли. Как это, как человек, мы говорили не раз эту вещь, понятие, ведь наш мир находится как-то в мире иллюзии, это мы говорим про мир природы, но на самом деле мир мысли, который мы относим к нашему сознанию, оно тоже в каком-то смысле относительно мира, который выше нас, он является иллюзией. То есть вот тем самым, той самой природой по отношению к нему. То есть, и когда мы говорим о создании нас, то есть о создании нашей мысли, да, в чем здесь суть, как это создать? Это создать ощущение, чтобы создать нас, создать человека, что это значит? Это значит взять этот, я утрированно очень говорю, взять этот кусок, какой-то кусочек мысли того мира и дать ему почувствовать, как будто бы он сам по себе отделен. Дать ему ощущение «я». Каким образом это делается? Путем сокрытия. То есть он как бы закрывается в каком-то вот сокрытии от чего? Сокрытие от знания. То есть когда он, когда мы, если мы, как мы сказали, мы, то, что мы знаем и то, что мы понимаем, это то, что мы способны охватить в своем разуме посредством определений. То, что не можем охватить, оно находится вне нашего постижения. Но если вдруг наш разум войдет в мир этого постижения, в этот мир, где нет ограничений, он просто будет разрушен. Это понятно, когда я вижу перед собой и не могу никак ничто понять. Человек тогда теряет рассудок, да, как мы это разбирали. Если человек что-то находится где-то, где нет никакого, он как бы, как это со зрением мы говорили, человек находится в месте, где он ничего не может видеть. Как это, белая болезнь, то, что мы говорили, да, человек не может видеть. Видение, оно, это видение границ, всегда. То есть я вижу границы, и тогда знаю, это одно, это другое, это третье. Когда вижу что-то одно сплошное, значит, один цвет, скажем, как это там на севере, один белый цвет, я перестаю видеть. Почему? Чтобы что-то увидеть, надо схватить какую-то, какая-то тень, какое-то отличие одного места от другого, и тогда я могу что-то видеть. Когда же все равномерно, одинаково, то есть нет границ там, ну, в какой-то мере это, да, нет там границ, я перестаю видеть. То же самое там, когда наш разум это, в принципе, тоже видение. Именно там есть видение, когда мы представляем свое сознание, какие-то картинки, какие-то представления, какие-то логику, какие-то идеи. Мы пользуемся вот этим, мы в принципе видим, когда человек решает задачу и решил, что он говорит, я увидел решение. Это настоящее видение. И вот если, ну здесь мы находимся и не видим, вот в нашем сознании то, что мы видим. Если вдруг вот это наше видение попадет в мир там, где выше нашего разума, он ничего не увидит. Почему? Потому что там нет границ, а ему нужны какие-то границы, чтобы что-то видеть. И тогда он теряет рассудок, то есть разум разрушается. Это, да, то есть что это значит? Он перестает ощущать свое «я». Что сделал Создатель, когда создал человека? Он закрыл перед ним вот этот вот мир. Это не совсем точно насчет Адама, там, да, ну там это отдельная тема. Но в принципе, когда был создан Адам, Адам Аришон, первый человек, но в принципе эта идея закрыть перед человеком этот мир, где нет границ. И тогда он помещается в мир, где есть границы, которыми может орудовать разум. Мы говорим о разуме, мире разума. То тогда у него может появиться ощущение, что он сам по себе, кто тот сам по себе, есть Бог и так далее. И тогда спросят, кто-то меня спросил в комментариях, я так и не ответил, кто там это, в комментариях под уроком, это, по-моему, это прошлая лекция или предыдущая. И он спросил этот вопрос, а что это значит? Как же вдруг, если это частица Создателя, что такое человек? Мысль, откуда она пришла? Частица мысли Создателя, скажем так, каким-то образом, частица, если можно говорить там каких-то частицах. Если это так, то как же вдруг потом он становится злодеем? Как может быть, что он станет злодеем, когда в нем есть частица Создателя? А идея здесь в чем? Что после того, что Создатель закрыл перед ним мир вот этой мудрости, он оказался в мире знания, назовем мире разума. И тогда у него появилось ощущение его «я». Но он понимает, что я и создатель, что меня создал создатель, и он, все его помыслы направлены к создателю. Он не может представить что-то делать против неправильного, что он видит истинность создателя, только не видит саму суть создателя. Но и это-то он понимает, он не может прийти. Это первичная точка создания была первого человека. В принципе, это относится к миру Брия, кто хочет знать, да? Но потом создатель делает другую вещь, что, в принципе, не создатель. Еще до того, как был создан человек, мы это учили, был создан мир, который был разрушен. Помним, да? Был создан мир, который создатель его создал и разрушил. Как сказано, что Всевышний создавал мир и разрушал. И вот из этого разрушенного мира он построил как бы две реальности. Одна, которая управляет нашим миром, святой мир, а другая – мир зла. Что такое мир зла? Мир иллюзии, в принципе. То есть мир, который создает ощущение, что истина – это ложь, а ложь – это истина. И, в принципе, человек, когда был первоначально создан, у него появилось свое «я», но у него было отрицание к миру лжи, потому что это же ложь, как он может к этому приблизиться даже. И он был прилипнут к Создателю. Но в результате греха, то, что он это, да, съел с того плода, это такая аллегория определенная, что он именно сделал, и почему это мы подробно разбирали идею греха первого человека, почему он согрешил, и как в лекциях, так, это кто захочет посмотрит. Но после того, что он согрешил, он поместил себя внутрь этого мира лжи. Когда приходит и говорит ему, то есть некоторые люди, как наш мир тоже, в принципе, мир иллюзий, тоже, в принципе, относится к этому миру лжи. Поэтому у нас ложь, это, да, мир лжи, да, мы это видим просто и открыто. Не нужно. И это значит что? Что приходит мир лжи, как бы вот эта иллюзия, которая приходит человеку и говорит, что плохое – это хорошее, а хорошее – это плохое. И тогда человек, это частица святости, которая внутри него, она говорит, это плохое, оно же хорошее на самом деле. Всякий злодей, он себя оправдывает, всегда. Всякий преступник, злодей говорит, что я прав. Почему? Почему бы злодею не сказать, что я злодей и хочу делать зло? Никто так не говорит. Он говорит, то, что я, это на самом деле правильно, это на самом деле хорошо. Всякие идеологии, как это, разные коммунистические, как мы говорили, и так далее, разные гуманизм, гуманизм, феминизм, я не знаю что, все они приходят с этой идеей. Они приходят в какую-то дикость и говорят, вот это хорошо на самом деле. И дают разные объяснения, неважно, как это рисуется, как это. И получается, что внутри, вот, да, и это как бы внутри каждой идеи. Есть что-то, как будто бы хорошее. Это самая искра истины, которая внутри, которую мы должны оттуда вывести в результате вот нашей жизни здесь. Раскрыть это. То есть приходят там коммунисты, говорят, справедливость, что бедные, богатые помогать бедным, и так далее. Ну, то есть, что должны, не должны быть богатыми, не должны быть бедными. Вроде бы, чтобы всем было хорошо. Ну, что плохого? Но это не так. В конечном результате посредством этого они оправдывают грабеж, убийство и так далее. То есть на самом деле это вот эта идея, которой они привлекают людей, идея истины, искра истины, которая внутри него. Почему люди за этим идут? Потому что они увидели, там есть какая-то искра истины, но это всего лишь, вокруг нее есть куча, да, как-то оболочки, которые, она как бы оправдывает всякое зло, которое внутри него. Это называется клипа, покрытие. А это называется, как бы внутри находится та самая точка искры истины. Наша идея, обычно наша работа в этом мире, разбить эту ложь и вывести, и показать, что это искра истины, вывести эту, что она на самом деле не оправдывает все то, что они там приводят и так далее. Или там что это, приходит это, гуманизм, там, я знаю, там все нужно там к людям быть это, или как это говорят, равенство. Одно из самых ужасных лжи, которые есть в мире, это идея равенства. Вроде бы красиво, равенство, все должны быть равны. То есть, чтобы всем было хорошо, почему одному лучше, а тому это, должны быть равны. Что это за принцип? Есть там какая-то идея? Что за идея, которую тоже нужно понять? Но в принципе должны понять, что все те, которые начинают кричать о равенстве, это для того, чтобы принизить кого-то другого. Подчинить кого-то другого, убить кого-то другого, подчинить его, принизить и так далее. Как начинают вспоминать о равенстве? Потому что равенства никогда не было, нет и быть не может. По сути, что те люди разные. Но в тот момент, что я хочу, кого-либо преследовать, что я говорю? Это не равенство. Понятно, что не равенство, он, как и любой другой. То, что есть еще куча неравенств в мире, это его не интересует. Вот это неравенство по отношению к этому человеку. И вот он как бы не равен кому-то другому. В какой-то стороне он обязательно не равен. И тогда и преследует. То есть получается, это оправдание для преследования других. Это мы видим. Да, ну в России мы это видели, кто это, в коммунизме. Идея равенства, это было убийство, уничтожение людей, грабеж. Это была идея равенства. И то же самое сегодня. А что по-настоящему? Какая искра истины есть в идее равенства? Какая? На самом деле мы истина здесь не равенство. Равенство не нужно, оно нет и быть не может. А что справедливость? Понятие справедливости, это нам говорит Тора. Это правильно, что есть люди неравные, но справедливость должна быть кому-то, да, чтобы если он богатый, этот бедный, то он должен помогать богатому, должен помогать бедному, должен делать добро и так далее, и так далее. Есть понятие равенства, понятие добра и понятие милосердия. Это три силы, которые мы говорили, в рамках которых Всевышний управляет этим миром. Добро, суд, то есть суд – это идея справедливости, добро, справедливость и милосердие. Но они взяли вот эту идею и из нее построили принцип равенства. Нет большего зла, чем это равенство и принцип равенства. Все зло выходит оттуда, обычно, удивительная вещь. Да, но почему? Потому что она универсальна. Принцип равенства универсален. Чтобы преследовать какого-либо человека, любого человека можно посредством этого принципа. Почему? Потому что как любой человек, в нем найти можно что-то, в чем он не равен с другими, да? И поэтому, если поставить это во главу претензий, вот это какое-то неравенство, с которым он там это имеет место, можно его обвинить во всех преступлениях и так далее, и это что делали всегда, и делают сейчас, естественно, да? И так далее. Это понятно. Теперь, ну мы идем дальше, да? Как мы сказали, да, это значит создать. Когда первый человек съел с того плода, что он сделал? Он перемешал добро и зло. Как мы сказали, да, дерево познания добра и зла. Что такое познание? Это датовра. Дат – это идея соединения. Дерево познания добра и зла. И познание на русском, в принципе, смысл тоже познания – это идея соединения с сознанием, да? А соединение, это значит добро и зло, это перемешалось добро и зло. То есть вот произошло то самое, то, что мы сказали. Вот эта идея зла, она в нее нашла идея искра истины. И посредством этого и дает ему силу действия. Потому что без этого нет силы у зла. Потому что человек, нужно привлечь людей к этому. Как я привлеку их? Человек тянется к добру. Если есть какая-то искра добра в лжи, можно его притянуть. Потом он будет делать это зло. То есть искра добра внутри зла, то тогда человек может, да, притянуться к этому. Потому что к той самой искре добра он притягивается. Но ему это одевает в разные оболочки, что на самом деле, чтобы это было добро, надо делать зло. Надо делать то, надо делать другое. Оно оправдывает самые ужасные вещи. Это идея. И вот когда она перемешалась, вот тогда появилась идея злодея. Почему? Потому что человек начинает делать зло. Но почему? Ну как же он делает зло? В нем же есть святость внутри него. Правильно, но она закрыта в оболочке зла. То есть он думает, что то, что он делает, это добро. И это всякий злодей так считает. Что на самом деле он делает добро, он делает хорошее, он делает правильно, или для себя, для семьи, для того, для другого, для третьего. Каждый дает как-то свое объяснение. Нет такого человека, который зло в прямом смысле, да, то есть он злой, он делает зло, потому что хочет делать зло. Нет такого это. Каждый человек себе дает объяснение, оправдание своего зла, которое он делает. Это тоже удивительно. Почему? Если уж я злодей, так буду делать злодейство. Просто потому что я злодей, в чем проблема? Нет, человек нет, человек, он не может так, он требует. Почему? Потому что у него есть какие-то святости, которые это. А спрашивается, а в чем же тогда его злодейство здесь выходит? Он в конце концов делает добро, ну, ошибается, но он хочет делать добро. Не совсем так. Потому что на самом деле то, что это покрывает его, эта идея иллюзии, он, его обязанность выйти из этой иллюзии. Но чтобы выйти из нее, он должен восстать против зла. То есть на самом деле где-то внутри души он понимает, что на самом деле это не добро, а зло. Но для того, чтобы выйти из этого, он должен напрячься, должен силы, должен усилия. А ему не хочется, нет сил. Ходит, да, и там хочется всяких удовольствий, наслаждений, и тогда лучше это, вот потому что это его тянет и показывает и так далее, и поэтому, то есть эта идея выйти из этого мира зла, разрушить, это называется чува, по сути, и это человек должен сделать, то есть когда то, что он оказался в этом мире зла, нет в этом злодейства, мы так все родились в этом мире, но от нас требуется выйти из него, я могу сказать, как я могу выйти? Когда зло вокруг меня, и я не знаю ничего, я как бы ошибаюсь, я, ну, как я могу выйти, когда вот все властвует вокруг, откуда я знаю? Каждый человек знает истину по-настоящему внутри самого себя, и он может выйти из этого, только он этого не хочет, потому что он хочет идти за злом. И это называется злодейство. В этом злодейство не в том, что он оказался в мире зла, а злодейство в том, что он им наслаждается, и он хочет в нем находиться. Есть люди, которые хотят выгнать, не могут. Нет сил, они борются, они стараются. Другой разговор. Но человек, в основном, проблема в том, что он зло, которое вокруг него, он его хочет. Оно ему нравится. А вот эта искра истины, которая тянется, она ему помогает оправдать себя в этом злодействе. Поэтому он себя всегда оправдывает. Потому что внутри-то у него есть как бы святая эта искра. И эту святую искру он как бы отталкивает от себя. Он про нее забывает. Как Ецарара приходит к человеку? Приходит Ецарара к человеку, как он говорит, знаешь что, пойдем сделаем так. А подожди, а это же плохо. Не думай, не думать. Главное не думать. Это первое то, что делает Ецарара. Не задумывай. Сразу делай, делай зло, делай плохое. Не думать. А потом человек после все сделал, все прошло, он потом приходит, как же я мог это сделать? Я разве не знал? Знал, но разум тогда ушел, то есть разума не было. Это процесс, который происходит в человеке, каждый может проследить внутри самого себя. В тот момент, что человек делает, начинает делать плохое дело, он не думает. То есть Ецарара, вот это вот же да, мир Кайпот, что он делает? Он прежде всего отталкивает разум человека, потому что разум это тот, который борется с этим. И он не дает ему возможности. Но человек, нужно усилие, чтобы вернуть свой разум. И тогда это, да. И если он вдруг начинает осмыслить, что же я делаю в конце концов, и тогда он вдруг может остановиться. Это идея, это работа. Ну, то надо это разбирать подробно, долго, в разных книгах Мусара все эти идеи разбираются, но мы идем дальше, да. Это как бы ответ, и вот кто это задал там вопрос, да. Кто-то задал вопрос, как же может святая частица внутри человека стать злодеем? Вот так, да? То есть злодей он не потому, что он ходит в зло, а злодей он потому, что не хочет из него выходить. Это, в принципе, грех первого человека, со всеми делами тоже надо разбирать, сейчас мы не будем это делать. Но мы хотели пойти дальше. То есть Тора относится к миру бесконечности, мы сказали.
Да. Раз уже сейчас 8 часов.
Да, сейчас секунду. Да, так, так мы, в принципе, объяснили вот эту идею, что Тора, она касается бесконечности корни своей, как-то смысла, смысл. На самом деле еще там идея смысла, тут мы как бы говорим о простом смысле слов, вот о слов, которые мы знаем с малова и объединяем в идею и так далее. Но на самом деле в каждом слове в Торе есть несколько уровней смысла. То есть я говорю то, что приходит в разум, не более того. Есть несколько смыслов уровней, несколько уровней смыслов. И тогда мы приходим еще глубже. И тогда можно, да, это целый мир. Даже когда мы говорим о мире разума, не выше этого. То, что приходит, может прийти в разум человека, охватиться разумом человека, то, что вот простой смысл, который видно, еще много уровней смысла. Да, это интересная вещь сама по себе. И кто видел когда-нибудь что-нибудь подобное, это просто поразительно, но не будем сейчас ходить. Мы сейчас входим сейчас в другой вопрос. И мы сказали, что куча бериху варай тахаду, что Тора и Всевышний, он один. Что значит один? Ну, немножко мы поняли, что как бы Тора, она где-то ее... Сама Тора – это тот смысл в мире над разумом человека, отображение которого каким-то образом попадает в разум человека. Это уже как-то связано с бесконечностью. Что-то мы уже сказали. Но все равно мы хотим понять больше. Почему? Мы же говорим, что Кадош Барух Он дал Тору еврейскому народу. Что значит дал? Всевышний, ну, дал Тору еврейскому народу. Да, дал, на чем как? Написал, создал, ну, кто как назовет это дело, да? И передал Тору. Как же мы говорим, что Тора и Всевышний это одно? Это вопрос. Да? И теперь мы говорим так, что значит? Сам бесконечность, создатель – это бесконечность, мы сказали. Но на самом деле к нам эта бесконечность не доходит. По-простому, как, почему? Потому что мы закрыты. Точно так же, как наш разум закрыт от мира, который вне разума. Что если наш разум столкнется с миром, который вне нашего разума, над нашим разумом, разум разрушится. Поэтому было закрыто, вот когда был создан я человека, его я, оно было закрыто от того мира, который его создал. Что иначе будет разрушение. Но тот мир, который находится над нашим разумом, над ним находится еще мир. А над ним еще мир. То есть еще мысль, знание, мудрость, мудрость, и мудрость, мудрость, еще мудрость, и так далее много раз. Так что конечный, назовем это конечной субстанцией, это сама бесконечность. То есть как бы бесконечность, когда создает наш мир, он создал конечный мир. Но если бесконечность входит как бы внутрь конечного мира, назовем это так, это тоже надо как-то сказать, как может быть бесконечность, она нет конца, значит нет границ. Но в каком-то смысле бесконечность, мы сказали, сократила себя, и благодаря этому был создан мир. Точно так же, как возникло я человека, мы сказали, что когда он находился в мире, та частица создателя, которая находилась в мире над разумом человека, не было разума, потому что он там не мог быть. Как только возникло сокрытие, она была закрыта, отделена от этого мира разума, или мира мудрости, назовем так, у нее появилось свое я, осознание, что он может быть сам что-то такое, да? Это понятие отделенности. Возникает результат этого. В результате сокрытия. Точно так же все мироздание, все духовные миры, они были созданы в результате сокрытия бесконечности. Что если у них будет контакт как бы с самой бесконечностью, он раскроется для них, то они все исчезнут, уничтожатся, будут уничтожены. А Всевышний не создал этот мир, чтобы его уничтожать, а создал его вот... Для того, чтобы дать награду творениям. Конечно. Не бесконечно. Конечно. Ясно, кто-то спросит, как может быть, что когда Создатель бесконечно создал конечный мир, ну, что это значит? Есть Создатель, есть конечный мир. Как, тогда он же не бесконечный. Не так, что Создатель до сотворения мира и после сотворения мира для Создателя самой бесконечности никакого изменения не произошло. А как же это может быть? Создан конечный мир, где все закрыто, и тем не менее, бесконечность, как бы она бесконечна при всем этом. Ну, похоже на это, как бы мы видим у человека. Человек может, как мы сказали, увидеть сон во сне. Мы приводили этот пример. И он видит, он думает, что он там находится, он, допустим, что он не понимает, что он спит, он там находится и так далее. Для него как бы есть какая-то реальность. Которая находится, она реальность как это виртуальная. Теперь, когда он просыпается, вдруг обнаружит, что не было это, что этой реальности нету. Понятно, что эта реальность никак не отменяет реальность человека, когда он бодрый, когда он не находится во сне. То есть она не отменяет ее, не ограничивает его, ничего. Да? В каком-то смысле назовем это так. То есть про создателя мы не можем говорить там, о сне или представлении. Ну как бы некоторое понятие иллюзорности. То есть как бы наше все мироздание, оно возникло, как будто бы возникло. То есть в мире, скажем так, в некотором понятии иллюзии для нас. То есть как будто мы ощущаем, как будто мы есть. Но относительно самого Создателя, как такового, в бесконечности мы как не было, так и нет. А что это дает? Дает что-нибудь, да? Потому что это как бы виртуальная реальность. А почему виртуальная реальность называется реальностью? Относительно нас это реальность. И награду мы получим в этой реальности. То есть это, да, как мы также говорили, что тот человек во сне, который оказался в виртуальном мире, во сне, и повел себя каким-то образом, он-то, это было настоящее действие или не настоящее действие? Ну, может быть, не настоящее, это же виртуальный мир. Но с другой стороны, он-то думал, что он находится там по-настоящему. Если он сделал какой-то добрый поступок, а потом проснулся, ему полагается какое-то поощрение за этот добрый поступок, он засчитывается ему. Ну, по-простому, ну, вопросов сон это не такая простая, ну, обычная ритуация. Но по логике вещей, да, почему? Потому что это было его действие. Правильно, что оно не было действие, оно было действие виртуально во сне. Но он-то думал, что это по-настоящему. Если бы была бы реально такая ситуация, он так бы себя повел. Получается, что его поведение, оно в этом виртуальном мире, оно является реальностью в каком-то смысле относительно мира, который вне него. И вот как-то таким образом можно сказать, мы не хотим объяснять бесконечность вот с этим, что мы не имеем права в это входить вообще, да, бесконечность объяснять. Но в принципе, вот какое-то немножко приближение в сознание и так далее. Теперь. И вот Создатель создал конечный мир, наш мир в конце концов, и в нем он не раскрывается в своей бесконечности. А как он раскрывается? Как он управляет этим, он создает? Должен дать ему жизнь прежде всего. Мир не может жить, если нет у него жизни. Оживить его нужно каждый раз. Как мы сказали, что Создатель создает этот мир каждое мгновение, заново. Да? То есть каждый раз появляются картинки новые, новые, новые и так далее, мы видим наш мир. Поэтому, прежде всего, он должен давать жизнь этому миру. Кроме того, управлять. А что значит управлять? Когда? Потому что не просто так его создал, а чтобы люди могли заслужить награду, как мы сказали, выполнять заповеди, какие-то делать какую-то жизнь. Стать человеком этому. Для этого он должен как-то направлять. Направлять его, чтобы он был человеком, правильно? То есть надо ему помочь, надо его обучить, надо ему воспитать. Как родители воспитывают своего ребенка. Хотят, чтобы он вырос человеком, правильно? Ну так что, теперь пусть растет человек, но он не знает, что. Так он, родители его воспитывают. Как воспитывают? У них есть система воспитания, как мы сказали, да? Родители на самом деле, когда они общаются со своим ребенком, не общаются с ним на своем языке. А с ним говорят с ним на языке, понятном ребенку. А, ну, по-простому, в этом языке как бы назовем его системой управления. Там есть понятие награды, наказания, да, если будешь хорошо себя вести, получишь так, если будешь плохо вести себя, получишь так, и так далее. Ну, какой-то такой язык, поощрение, и это то, что ребенок понимает. Другого языка он не понимает. Не можем ему сказать это, да? Это интересный случай у меня был старшим, он когда-то был ребенком, да? И один раз, значит, я ему, ну, у нас как-то полагается, человек, ребенок, дети, они там, ну, там в синагогах или чего, в синагогах устанавливают время учения Торы, учат Тору, приходят родители со своими детьми и сидят, учат Тору, и тогда им обычно детям раздают какие-то сладости, подарки, там еще каждый раз, и дети с радостью бегут, значит, туда, это каждую вот субботу или когда там, и с радостью идут учить Тору и так далее, получают какие-то там сладости или что-то. И я как бы говорю это своему сыну, говорю, смотри, я Вот ты учишь Тору, я тебе тоже каждый раз тоже давал ему что-то, говорю, вот я тебе даю разное, но ты же понимаешь, что делать надо не потому, что ты получаешь подарок, не потому, что получаешь вот эту конфетку, не за это. Нужно делать, потому что это правильно. Я тебе, конечно, дам конфетку, но не это. Не из-за этого, что ты же делаешь, правильно? Он так подумал, подумал, говорит, нет, из-за конфетки. Да. Что-то это, из-за этого, ну, как он говорит, прямо то, что он это, да, так это приучается, и так, в конце концов, он начинает осознавать, понимать и прочее. Но это идея воспитания. Воспитание ребенка, это понятно. Так это воспитывать, чтобы направить его на правильный путь. А как еще? Значит, создатель создает человека. Если бы он не вмешивался, не воспитывал его, то тогда человек стал бы как животное, делал бы я не знаю что. Поэтому есть система управления, как мы сказали. Вот эта система управления, которая строится, как она строится, как эта система управления работает, в ней, как мы говорили, ну, в основном это сложная вещь, там сложные разные, много разных законов, понятий и так далее. Но в общем, она состоит из трех сил, мы это говорили. Хесед, дин и рахамим, да, добро. Как это, добро, суд или справедливость и милосердие, или как, награда, наказание и милосердие. Мы тоже разбирали все эти тонкости, как работает эта система управления во всех ее, ну, мы не разбирали все проявления, там множество разных деталей, но в общем это. Причем есть два уровня. Есть хэсэдин вэрахамим, это один уровень. Есть другой, еще три, да, как бы более низкое, то, что называется нецахот исот, или как-то еще назовет, кто как назовет. Но, в принципе, вот эта вот система, как бы более высокого уровня, более низкого уровня, мы когда-то объясняли вот эту идею, в чем смысл. Это система управления, это то, что управляет нашим миром, человеком. Как это? Это, да, сделает человек сделать правильно, хорошо, ему будет какая-то, как это говорится, очень дает ему награду. Хотя, может быть, кто-то не всегда это видит, но это надо понимать, почему мы не видим. Или наоборот, наказание, и тоже, может быть, мы не видим, но раз мы видим, что злодей ведет себя плохо, получает награду, ему хорошо, а праведнику ему плохо, мы это объясняли тоже, это идея нецахот, да? Надо объяснять эту вещь, но мы сейчас не будем в это входить. Но, в принципе, есть система поощрения и так далее. Так это человек так понимает, так этот язык. На самом деле мы говорим, мы же служим Всевышнему не из-за награды это. Правильно, на самом деле награда и наказание тоже очень важная вещь. Когда человек достигает высокого сознания, у него появляются другие понятия. Любовь и страх перед Всевышним. Да, любовь, страх, не знаю, там все более высокого порядка. Не просто награда и наказание и так далее, но параллельно. Как бы то ни было... Как оно проявляется у человека? Как это, да, ну мы говорим, Всевышний управляет этим, с ним происходят различные события и так далее. То есть вот это воздействие Всевышнего приходит из системы управления к человеку. И мы сказали, оно приходит двумя путями. Внутрь человека и снаружи. Внутрь, это внутрь его сознания, что он вдруг понимает, это хорошо, это плохо, так или так, какие-то осознания, какие-то идеи. И вокруг него, что с ним происходят различные события, которые наталкивают его либо на правильные действия, либо как испытание, либо еще каким-то образом. Вот различные. И то, и другое, оно результат вот этой системы управления. А система управления от кого исходит? От самого Создателя, скажем, от бесконечности. Там на самом деле много еще этапов. Но в принципе от самой бесконечности, правильно? Это то, что приходит. Теперь, когда мы говорим... Куча бериху варайта хаду. Что это такое? Всевышний и Тора это то. Что такое Тора? Что такое Тора? Ну, как мы знаем, вот в простом смысле, это законы Торы. Тарьяг мицвот. То, что человек обязан выполнять. Да, то, что человек обязан выполнять, это законы Торы. Это Тора. Тарьяг мицвот. Это хорошо, это плохо. Ну, как, вот так и так надо себя вести. Правильно? То есть... Правильно, как себя вести. Правила, как вести себя. Как ты, что ты должен делать и так далее. Это, в принципе, суть Торы. Теперь, что значит правило, как себя вести? Если мы посмотрим глубже, что это такое? Вот делай так, а не делай так. Это можно, это нельзя. Другими словами, это идея управления. В принципе, если мы войдем глубь этих вещей, мы поймем, что это в принципе то, что та самая система управления, которая управляет нами. Что в ней есть в этой системе управления? Так себя вести, а так себя не вести. То есть получается, что Тора на самом деле есть та самая система управления, только она к нам приходит в каких-то словах, чтобы нам как-то обучить и так далее. То есть вот эта система управления, которая нам говорит добро, зло, награда, наказание и так далее, правила поведения, вот это управление, это есть Тора. И вот на самом деле вот эта система управления, она та самая, которая находится вне разума человека. То, что мы сказали, мир мудрости, который находится над разумом человека, что это такое? Это та самая система управления. Почему? Потому что там, в ней, нет отличия Всевышнего от сотворения. Если человек как бы там туда его разум войдет, он как бы аннулируется, и разум будет разрушен, да? Он перестает ощущать свое «я». Ясно, здесь возникает вопрос, а как же в будущем мире, когда люди получение после прихода Машиаха, как «я» человека сохраняется? Мы это как-то говорили и как-нибудь еще отдельно поговорим. Но в принципе эта идея, получается, что даже в простом смысле мы смотрим, что это такое? Что это такое система управления? Это мир мудрости, тот самый мир мудрости, про который мы говорим. Сама бесконечность, она еще выше мира мудрости. Что мы ее называем бесконечностью. Но мир мудрости, это то, что стоит над разумом. Это то, что разум не сможет постигнуть. И там заложена эта идея управления. А мы сказали, что когда мы читаем Тору, смысл слова, потом строим смысл предложения, понимаем идею, эта идея всего лишь отображение того, что находится вне его разума. Где? Вот той самой системе управления. То есть вот эта Тора, она есть эта система управления. Теперь, что такое система управления? Система, мир мудрости, как мы сказали. То есть Тора – это суть этого мира мудрости. Что это такое? Вот эту систему управления мы, в принципе, называем Кадош Баруху для нас, как бы Всевышний. Вот его мы называем Всевышним. Получается, что Всевышний и Тора – это одно и то же, потому что это одно и то же. Это система управления, как себя вести. Кто-то придет и спросит, подожди, мы же говорим, это только система управления, а есть бесконечность над ней, которая ее как бы дает, создает и так далее. Это мы называем Кадош Барух Ху. Правильно, что саму бесконечность мы называем, это как бы создатель. А в чем идея системы управления? Это мы должны понять здесь, что когда человек, когда мы вернемся к примеру, родители и ребенок, родители воспитывают ребенка, они не воспитывают его своими словами. Они воспитывают его вот каким-то путем воспитания. Этот путь воспитания, они между собой договорились, родители, как воспитывать ребенка, правильно? Так хорошо, так как-то иногда жена говорит мужу, зачем так сказал, ведь это наоборот, и наоборот, муж говорит жене. Вот мы как бы договариваемся о каком-то воспитании, о каком-то правиле. Теперь, вот эта система управления, это действие, как вести с этим ребенком, когда он, чтобы его воспитывать. Ребенок, когда смотрит на родителей, он видит это управление, которое над ними. Как он относится к этому управлению, как родители? Он в них видит своих родителей. Он же не понимает то, что они говорят между собой. Мы знаем это, кто знает, я в детстве помню очень хорошо. Родители говорят между собой, как бы слышу, все слова понимаю, но не отношусь к этому, не для меня. А вот когда они разговаривают со мной, тогда я понимаю, что они говорят. Так, я так это помню из своего детства, это много вещей помню из детства. Но я так понимаю, у всех детей это так. Когда к ним говорят, получается, что они видят своих родителей, в чем их родители, что такое мои родители, что это такое для ребенка мои родители. Это то обращение родителей ко мне. Получается, что когда я вот это, как бы с точки зрения ребенка, вот это воспитание, это и есть его родители. И на самом деле он прав. Почему? Потому что нельзя отделить вот эту систему воспитания родителей от самих родителей. Это не что-то другое. Это и есть родители, которые его воспитывают. Поэтому, когда я говорю, что вот эта система воспитания, это и есть родители. Это исходит от них, это не отделенное что-то от них. Это они, правильно, что у них есть еще свой язык между собой. Но на самом деле это родители. Поэтому, если мы переведем этот пример на вот нашу систему, есть система управления, которая в каких-то рамках, правильно, хесед, дин, рахамим, это ограниченные понятия. Над ней есть как бы идея бесконечности, которая ее как бы создает. Теперь мы приходим и говорим, что вот Тора, это вот эта система управления. Это понятно, потому что Тора как раз таки это и приводит, это заповеди, да, вот как раз вот эта система управления. Да, система управления это и есть Тора. И это и есть сам Создатель. Кто Создатель? А мы говорим, это бесконечный Создатель, но его система управления это его, это он сам. Только то, как он сам себя показывает нам. Но это он сам. Как родители, когда воспитывают ребенка, их воспитание, это сами родители. Только таким образом они обращаются с ребенком. Это не что-то другое. Это он. Поэтому вот это как бы система управления, или как воспитание, это и есть родители. Это также родители. Просто ребенок так видит родителей. Когда человек общается с другим человеком, он же не видит того, с кем он общается. Это душа его, его мысль. Он ее не видит, он видит тело. Но он понимает, обращается к телу. Но он понимает, что не обращается к телу, а обращается к его душе. Так мы не... Он не отделяет, то есть что это, когда он обращается к телу. Это не значит, что ты говоришь с телом, когда его это, да? Ты же хочешь с душой говорить. Но на самом деле это с душой, она не отделяется от него. Это как бы там с телом немножко сложнее, но в принципе... Это человек видит тело, но он, это для него представитель души человека. Да, потому что тело подчиняется как бы душе человека, ну, скажем, должно подчиняться во всяком случае, да? Это как бы, здесь тоже я вижу систему управления, но на самом деле она приходит, это лицо воспитателя для меня. Это как бы сам воспитатель. Поэтому получается, что Тора – это и есть система управления, это есть Всевышний. Вот в этом смысле. Здесь есть более глубокий смысл, что приходим и говорим, в системе управления там много сложных вещей. Одна из вещей, вот то, что мы говорим, система управления, по которой мы говорим, хесед, дин, рахамим, награда, наказание и так далее, это действие. Управление, как я управляю, как воспитывают родители детей? Сделаешь так, я сделаю так и так далее. Действиями. Это управление в этом мире называется как бы действием управления. Но кроме этого есть замысел управления. Как замысел, как оно должно быть. И вот идея замысла этого управления, она находится выше этой системы управления. Да, и как бы назовем его... Да, родители этой системы управления, тот, кто как бы их создает. Получается, что Тора на самом деле, как сказано там в книгах, это даже не сама система управления, а вот тот замысел этой системы управления относится уже к самой бесконечности, эта идея замысла. Но поскольку этот замысел становится частью этой системы управления, то систему управления саму мы тоже называем Торой. И тогда получается, что на самом деле Тора это имеется в виду, что Тора Кадош Барух Ху Хаду. Тора и Всевышний это один. Потому что идея замысла Торы, это значит как бы приходит из бесконечности самой. И поэтому это одно, потому что для нас Создатель, по бесконечному говорить не можем. Мы можем говорить о бесконечности только в том смысле, что она создает наш мир. Что такое создать наш мир? Это идея замысла нашего мира. С момента замысла, до момента замысла мы можем говорить о бесконечности. Что стоит за замыслом, мы не можем говорить, как может быть о бесконечности, замысел и так далее. Ну, каким-то понятием, что-то можем там будет объяснить. Но в принципе, поэтому для нас замысел, создатель, это и есть создатель. К нам он относится, поэтому мы говорим, и вот там этот самый корень, первичный корень для нашего мира, это корень, это Тора. То есть, или другими словами, по-простому скажем, Всевышний создал этот мир для того, чтобы творение здесь, то есть еврейский народ, выполнял Тору. А значит, Тора предшествовала созданию народа. Потому что, да, что значит создавать народ, если нет, зачем его создавать? Это причина создания мира. Как он создал, чтобы дать добро творениям, то есть, чтобы дать им награду. За что? За то, что они выполняют, идут правильно. Откуда он знает, как правильно? Так как надо вести себя правильно? Оно предшествовало тому созданию самих людей. И это то, что мы сказали тоже в прошлый раз, что Тора предшествует мирозданию. Она находится в корне. То есть идея вот, управления этим миром, она была первичная. Была создана еще до того, как был создан мир. Потому что мир потом был создан для этой цели, чтобы выполнить этот замысел, который... Это правило поведения, и что корень этого, и что вот это поведение в этом мире, это, в принципе, идея замысла Создателя, мысли Создателя первичной. О нем самому ничего не знаем. Но когда у него возникает мысль, что мы тоже не знаем, как это, что такое возникает мысль бесконечности, и не можем знать, потому что это вне наших понятий, но когда возникает замысел создания этого мира, это уже относится к нашему миру, и об этом как-то мы можем начинать говорить, потому что замысел относится к нашему миру. Вот когда мы говорим об этом замысле, мы имеем в виду саму бесконечность, хотя саму бесконечность мы не можем о ней говорить никоим образом. Так получилось, что закончилось время, я не успел все это разобрать, потому что мы хотели продвинуться дальше. Но в любом случае, как бы вот, надеюсь, вот эти вот хотя бы два вопроса мы ответили. Да, что, какие вопросы мы ответили, что такое?
Спасибо огромное.
Да. Все, надеюсь, более-менее понятно. Я так понимаю, что в прошлый раз не было, что в прошлый раз не все до конца было понятно, так вот, в этот раз мы хотели это дело разъяснить. То, беседа.
Ну, все это давно. Все да. Замечательно, спасибо все, огромное.
Беседа, да, беседа.
В следующий раз, на следующей неделе у нас праздник Тубишвар. Так что Рав Ефим Свиф будет читать лекцию каббалистический седер Тубишвар.
Беседа.
За каждую неделю.
Я через
неделю. Ору хочет вопрос задать.
Да.
Орочка, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Я сейчас не очень так условия плане приятных. Но все-таки я хотела спросить, и о каким-то отрывках не могла, не было возможности все. Но вот такая идея. Вопрос такой, что понятно, что бесконечность там непостижима, все, и у нас есть мир ограничений. Вот, но постижим ли ограниченный мир, потому что внутри этих ограничений тоже не то, что постижим, скажем, а нельзя же описать точно ни один закон, как бы, то есть можно в каких-то рамках, но даже внутри ограниченного мира, по-моему, невозможно точно определить какие-то закономерности. Ну, то есть приблизительно можно, но...
Ну, это то, что мы говорим. Невозможно определить, в смысле, полностью. Мы получаем только отпечаток, как бы, знания, а не полное.
Да, то есть даже как бы внутри этих рамок, правильно?
Всегда, да. То есть это процесс ограничения, он как бы все больше и больше и больше на всех уровнях и так далее. Да. Вопрос, да, что и как ограничено, это надо разбирать. Что именно, когда мы говорим о высших мирах, что там ограничено, не ограничено, это тоже надо разбирать.
Нет, даже в материальном мире, вот когда мы описываем простые законы, там, относительно простые, там, механики, физики, того всего,
ну, да.
Все равно мы не можем, это тоже бесконечность, хотя вроде бы как и limitation там кругом. Спасибо большое.
Спасибо. Да, вот что хотел еще. Шимон.
Шимон, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Меня слышно?
Да, нормально.
Большое спасибо, это что-то удивительное. Это просто потрясающий урок. У меня такой вопрос.
Да.
Вот это наша действительность, которая нас окружает, это наружный свет. Эти обстоятельства, в которых мы находимся, это наружный свет.
Да, да. Окружающий свет.
Значит, если это то, что мы видим, это полная иллюзия, значит, в ней что-то есть настоящего, что мы неправильно понимаем просто.
Иллюзия, она для нас выглядит как реальный мир полностью, правильно? Как реальность настоящая. Так мы ощущаем. Это значит, что нас Всевышний поместил в этот мир. Поэтому, по сути, мы относимся к нему, можем относиться как к реальности. Мы не должны делать вот различные вещи, вот, а вдруг это все иллюзия и так далее. То есть мы, поскольку Создатель создает нам ощущение полной реальности, идея того, что мы понимаем, что эта иллюзия только необходима для вот понимания наших мировоззренческих вопросов. Но в этом мире мы живем в мире вот этой иллюзии, потому что Создатель все здесь создал, чтобы мы ощущали как реальный мир. Беседер, это понятно ведь, да? То есть это реальность полностью, да? Вот для нас так можем относиться к этому. Что, Шимон? Не слышно.
Но есть в этой иллюзии что-то тут настоящее.
Что-то
настоящее. Простой человек его не видит, этого настоящего. Не полностью это иллюзия, а полностью какой-то галлюцинация.
Не, это вообще не галлюцинация, это что-то другое. Я не знаю, как это назвать, это не галлюцинация, но это как человек видит сон, скажем, живет во сне. Это называется, что он галлюцинация, не называется, галлюцинация совсем другая история. То есть, он, когда он во сне, он какой, это реальность или нереальность?
Ну, какая-то реальность.
Ну да, так скажем, относительно нашего внешнего мира это иллюзия. Но сама по себе ее можно считать реальностью. Правильно? Точно так же, как наш мир мысли, он тоже, он реальность, мы сказали, настоящая. Но относительно бесконечности он тоже нереальность. Поэтому к любой такой, к этой нашей реальности окружающей, мы тоже в обыденной жизни относимся как к настоящей реальности. Почему? Потому что так Создатель нам создал, так он ее нам дает. Мы просто, когда хотим понять на глубину корень этого понятия, то тогда мы приходим к выводу, что это иллюзорная иллюзия и так далее. Но она настолько сильно построена, что мы можем к ней относиться как к настоящей реальности. Нет проблемы в этом. И в рамках, и обычно, и то, что написано в разных книгах, то, что мы учим и разбираемся, мы относимся как к реальности, когда приходят ученые, говорят что-то, мы с ними как-то спорим на их языке, на понятном их и так далее. Мы не говорим, что все это не иллюзия. Это когда мы хотим смотреть на этот мир сверху, тогда мы приходим и говорим это. Чтобы войти, понять корень этого мира, то тогда мы приходим к пониманию иллюзорности этого мира. Но в самом мире нам нет необходимости смотреть на это как на галлюцинацию. Не галлюцинация, это помешательство. А здесь это имеется в виду реальный мир, который был создан для человека. Мы в нем находимся, мы живем, мы его ощущаем. Только мы, если мы хотим понять на глубину, то должны понять, что несмотря на всю его реальность, на самом деле он является в, да, в этом мире как бы иллюзия относительно, назовем это иллюзия, потому что это слово тоже может быть неправильное, да? То есть виртуальный как бы мир наш для нас. Это нам важно для понимания корня истины. Но не для того, чтобы вести себя в этом мире. То есть я не делаю в этом мире поступки, как будто все равно это нереальность, так я могу делать все, что я хочу. Не так. Правильно? Это как бы...
Ну, не... да, понятно. Но вот, значит, все-таки какая-то доля хоть маленькая...
Ну, конечно, Всевышний создает нам, мы же говорим, в Торе написано, Берешит бара, вначале сотворил Бог небо и землю, правильно? Мы смотрим небо, мы смотрим солнце, смотрим землю, смотрим и так далее. На самом деле Тора не имела в виду это солнце и это небо, но в них как бы есть какой-то намек на настоящее понятие.
Ну, весь пшат в Торе состоит из каких-то...
Да, да, да. Только мы ищем в нем смысл. То есть получается, что окружающий мир в каком-то смысле нам намекает на мир реальности. Смотря на окружающий мир, мы можем из него учить что-то для из окружающего мира. Как наше тело. Наше тело было построено таким образом. Для чего? Что оно намекает схему построения духовных миров. Так Создатель создал для нас. Пусть она иллюзия, но она как схема. Дешевле.
Да, спасибо большое.
Спасибо, спасибо.
Ирочка, пожалуйста.
Тарас Захария, ну, спасибо. Я буквально несколько недель уже вот все время почему-то думаю об этом мире иллюзий. И тут вот и ваша лекция, вот вопросы предыдущие. Хотела много уточнить. Ну, вы говорили всегда, что, допустим, мы видим, потому что луч света преломляется там в хрусталике глаза или где-то, да? Но получается, что мы видим какую-то картинку иллюзии, но этот луч света и наш глаз, вы сегодня что-то тоже этого коснулись, что...
Они тоже иллюзия.
Реальны, значит,
они тоже иллюзия. Они тоже иллюзия. Они тоже иллюзия.
Но это получается уже иллюзия в иллюзии.
Нет, нет, это не принципиально. Не-не-не, это он находится в рамках тоже. Это не принципиально. Мы просто этот приводим пример, потому что так видят сегодня мир люди, так они понимают. Чтобы было понятно, что мы говорим. То есть мы на основе тех картин, которые, и того знания, которое есть в нашем мире, на основе этого хотим сказать, что на самом деле в этом, как бы, в мире реальном, в мире духовном, как происходит. Поэтому то, что я привожу пример с глазом, не потому, что как бы глаз, он действительно как бы источник знания, что вот глаз, он есть тоже реальность. Это не так. Но потому что так люди, то, что люди учат, они знают, понимают, поэтому, чтобы довести до понимания, когда человек об этом примере, глаз – это пример, то, что люди видят в этом мире, и они этот пример понимают. На основе этого примера можно пойти дальше, что на самом деле и глаза нету, и того нету. На самом деле приходит какая-то информация в сознание, и мозга нету. Да, мы говорим, что из глаза приходит сигнал в мозг и так далее. Но на основе вот этого примера мы можем понять эту вещь, что как бы приходит некоторая информация в сознание человека, которая... Да, приводит к построению вот картины окружающего мира в нем. Как она приходит? Например, через глаз, как вы сказали, как люди это видят в мире. Это мы имеем в виду.
Мы в школе, я помню, простите, что мы в школе учили нас так, что луч света преломляется в хрусталике, и что на самом деле мы видим мир вверх ногами.
Это неправильно. В школе то, что обучают, неправильно. Имеется в виду, не-не-не, мы правильно, что там как бы изображение, если я посмотрю этот хрусталик, то я увижу обратно этот. Но глаз ничего не видит. Идея в том, что эти лучи, они раздражают нервы. И нервы, вот в знании в современном, нервы передают вот эту информацию раздражения. Информация раздражения – это не рисунок, не картинка. Это более близко, как таблица. Таблица лучей с такой длиной, такой вот так далее. В рисунке в нем им нужно еще найти, да, как в цифровом. Нужно еще найти в нем рисунок. Не рисунок приходит как бы в мозг. Мозг не воспринимает рисунок. Рисунок находится в сознании человека. А это только сам глаз ничего не видит. То есть он не видит, человек видит, не глаз. То есть... Картинка возникает в сознании человека, а в глазу только сигналы, передача там и так далее. Понятно, да? Несмотря на то, что они говорят, что она переворачивается. Правильно же переворачивается, потому что если взять очки, что очки, где картинка будет переворачиваться, то есть такой, как манганон, как это, такой механизм в глазу, что не в глазу, на самом деле в сознании человека, что когда он видит обратную картинку постоянно, то она потом возвращается, он как бы привыкает эти. Ну, это, так эту идею они хотят объяснить вот в этом глазу, да? Но если сказать, что вот действительно в глазу есть какая-то картинка, в нем нету. Если я смотрю в этот, этот хрусталик с внутренней стороны, то я увижу картинку, но глаз ничего не видит. Понятно. Глаз – это мясо. Мясо ничего не видит, не слышит, не говорит, не чувствует, не это, да?
Да, ну вот я думаю, какая, собственно, разница Всевышнему была, если так можно сказать, создавать весь этот наш мир или да. Как бы потом для нас создавать как картинку мира. Ведь все так продумано, так сложно. Да. Я так воспринимаю, что наш мир – не знаю, намного сложнее того духовного мира, просто потому, что тот духовный ближе к бесконечности, и было проще его создавать. А тут нужно было, ну, если вдуматься...
Да, больше деталей, в этом смысле, да.
Миллионов. До, да. Этих, до космоса, это же сложнейшее, зачем, ну, это все было создано, ну, то есть наш мир очень много значит, да. Потому что в нем все, собственно, определяется. Да, да. И дальнейшие духовные миры, да. Они тоже определяются, да, да. Здесь, получается.
Это хотите сказать, что чем ниже мир, тем больше там законы, они более детальны, больше ограничений. Чем больше ограничений, тем больше сложность. Мир более духовный, он более простой. То, что мы говорим, что бесконечность – это простота. И всякое снисхождение, ясно, это, да? Оно ясно, это вопрос для того, для кого ясно. Но в принципе простота, есть простота и сложность. Сложность, да. Это не высокий уровень, а низкий уровень, потому что как идея, мысль простая, она гениальная. Та, которая сложная, она это, да, это мы видим и мысли тоже. В каком-то смысле правильно, конечно. То есть множество деталей, множество сложных дел, но в сути своей это более низкий уровень, чем духовный.
И я вот все же ищу вопрос, откуда это зло все-таки. Так вот, я так себе сама объяснила, что раз это все искусственно, иллюзорно, поэтому, может быть, Всевышний как бы пошел на это, что на самом деле этого зла нет. И
его на самом деле нет. Он вот создал, как будто бы она есть. Тоже обратно, как будто бы она есть. Как иллюзия.
Да, как будто бы. Ну, вот вы знаете, вы часто приводите примеры с родителями. Ну, да простит меня Господь, конечно, и вы все. Но мне представляется все-таки Всевышний не столько как отец, сколько как учитель.
Да, это тоже можно, то же самое.
Строгий, справедливый. Да. Но все-таки...
Можно и так, можно и так привести пример. Да, конечно.
Спасибо вам, что вы такой у нас учитель. Слава Богу за все.
Спасибо. Спасибо вам.
Я не знаю, потрясающая лекция. Если можно, я задам только один вопрос, прояснить для себя. Вот смотрите, вы говорили многократно, что Творец творил и разрушал миры.
Да.
Сатанизм, каким это образом происходило, вы говорили, что он создает мир такой же, как он сам. Но он все-таки является по отношению к Творцу созданием.
Да.
Потом мир создает следующий и так, да, далее. У, да, меня вопрос.
Да.
Вот пока приходит к более материальному.
Да.
У меня все вот эти многочисленные миллиарды миров, они существуют или они...
Да, существуют, конечно. Да, конечно. То есть вы хотите сказать, как мы пришли вот к этому понятию зло, как оно возникло? Надо разбирать, это нужно, это отдельная лекция. Если, ну, я не знаю, если это нужно разбирать, что это как бы темы такого...
Сахарик, не об этом говорю. Я говорю, я-то думала, что, допустим, Творец творит мир, который потом, в свою очередь, творит другой мир, и он разрушает вот тот, который
Нет. Всем про другое мы говорим. Совсем про другое. Эти миры, которые мы, когда Творец пришел к мирам творения, то есть это называется творение, там то, что называется, не называется творение. Мы говорим «сотворил», но на самом деле там не было творения. Творение – это называется делать, сотворить что-то из ничего. А там это что-то из чего-то. То есть на самом деле там другое слово используется, называется «ацилут». «Ацилут» – это вывод, вывести. Как бы из бесконечности выходит другой мир, а из него выходит и так далее. Когда доходит до вот этого мира, то, что назовем миром управления, а дальше… останавливается свет, то есть останавливается это снисхождение и создается новая реальность, вот там. И тогда создается мир, тогда создается творение. Тогда начинает творение, это человек, ангелы тоже называются творением. Все, которые относятся к мирам Брия и Цирава Асия, это творение. А выше этого это создатель, все миры. То есть творение – это когда появилось разделение между я и создателем. А до этого нет отделенности. Вот чтобы создать эту отделенность, это называется создать что-то из ничего. То есть их не было, нет как бы что-то, как будто бы что-то. Ну, разные объяснения этому, что такое что-то из ничего. Так это вот, да, ешмяин, то, что называется. Оно, вот это действие, творение, оно начинается вот с мира брия, в общем-то, после этой системы управления. Это начинается создание человека и ангелов. Ангелы тоже творение. А там выше не называется творением вообще.
Спасибо огромное. Вот теперь я поняла, что значит Ацилут.
Да. Спасибо. Спасибо всем, да, все нормально, ну.
Спасибо большое, огромное. Академия через неделю.
Через неделю, все понятно.